Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных. Это рубрика «Гость в студии», и сегодня к нам пришел Алексей Михайлович Величко, доктор юридических наук, византолог, заслуженный юрист России. Здравствуйте, Алексей Михайлович.
Добрый день, Мария, добрый день, уважаемые слушатели.
Про симфонию власти и государства сегодня поговорим, про симфонию, как вы меня тут поправили перед эфиром. Вы приехали к нам в город, чтобы прочесть лекцию «Симфония властей, все-таки церковь и государство». Первый вопрос, который прямо напрашивается, о том, есть ли сегодня эта самая симфония, что мы вообще под ней понимаем, вот между государством и церковью взаимоотношения.
Вообще сама идея симфонии властей возникла только в VI веке Византии, когда к тому времени Византийская или Римская империя, как угодно ее назовите, воцерковилась окончательно. То есть, когда общество политическое, которое юристы именуют государством, и общество верующих, которое именуют церковью, фактически полностью совпали между собой и по границам, и по территории деятельности, и по своим членам, да и по властям. Когда государство и церковь во главу угла положили одну и ту же задачу – нести свет Евангелия по миру, миссионерствовать и оберегать чистоту православной веры. И вот тогда император Святой Юстиниан Великий и задался вопросом, а как же должен функционировать этот органичный, неслиянный, в то же время нераздельный организм церкви и империи? И изложил вполне доктринально с своей точки зрения целым рядом государственных законов, или, как тогда говорили, новелл, в первую очередь 6-й новелл, 52-й, 59-й, где как раз установил, что совершенно нормально, когда государственная власть, воцерковленная, как орган церкви, вмешивается в догматические споры и осуществляет каноническое нормотворчество, и разрешает какие-либо прецеденты. И с другой стороны, когда священноначалие активно участвует, как сегодня сказали бы, в политической жизни общества. Ну, ни для кого не секрет, что все 7 Вселенских соборов были созданы исключительно велением императорской власти. Императоры фактически предопределяли разрешение догматических споров, которые возникали по поводу той или иной вселенской ереси, и своими же законами узаконяли соборные определения, придавая им силу государственных законов, неисполнение которых каралось как уголовное преступление. Но, с другой стороны, священноначалие играло отнюдь не менее заметную роль в политической жизни Византийской империи. Патриархи, да и священноначалие в целом, осуществляли контрольные функции за тем, как осуществляют свою деятельность чиновники на местах, принимали жалобы, имели право опечалования перед царями, следили за состоянием нравственности, осуществляли контроль за финансовым состоянием казны в провинциях, предопределяли, как это нередко бывало, когда возникали проблемные вопросы кандидатуры будущего царя, если та или иная династия пресекалась. И более того, например, во времена Македонской династии была совершенно обычная картина, когда представителем правительства, выражаясь современным языком, являлся митрополит. Ну, естественно, титулярный митрополит, который не работал в какой-то епархии, имел некий номинальный титул, но тем не менее он являлся представителем правительства. Надо сказать, что знаменитая византийская дипломатия практически вся основывалась на церковном клире, потому что все-таки в монашествующие и в клирики шли, как правило, люди образованные из аристократических семей, и им не занимать было опыта в подобной деятельности. Как мы знаем, византийская дипломатия всегда блистала своей высокой эффективностью и умудрялась решать порой совершенно неразрешимые задачи. Вот это и есть симфония властей.
А сейчас-то у нас как? Все-таки хочется услышать про современные отношения.
Ну, сейчас у нас, как свидетельствуют факты, общество и государство совершенно не воцерковлены. И 83% заявленных христиан, которыми мы так любим пугать весь мир окружающий, говоря, что вот видишь, на самом деле все мы христиане, не более чем наше благое пожелание. В действительности количество воцерковленных христиан сегодня такое, как, наверное, во времена святого равноапостольного Константина Великого, то есть в начале 4 века. Ну, 3-4% от силы, не более того как. Все остальное, либо это ни к чему не обязывающаяся религиозность, обрядовость, либо просто легкая дань, традиция отцов, пойти посвятить куличи, крестить ребенка, повенчаться.
Просто участие в каких-то какой-то обрядах.
Ну, красиво повенчались, красиво, да. Что на самом деле венчание таинства, я так думаю, мало кто задумывается, к сожалению. Поэтому сегодня, конечно, говорить о симфонии совершенно невозможно, потому что как раз отсутствует главное условие. Общество политическое, то есть государство, и церковь, как общество верующих, совершенно не совпадают между собой. Церковь сегодня лишь незначительная часть часть российского общества, скажем прямо.
Что мешает вот найти вот эту вот симфонию, то есть что мешает, может быть, это недостаток просвещения, недостаток миссионерской работы?
Совершенно с вами согласен. Именно отсутствие системной, организованной и последовательной работы является первой причиной того, что сегодня при всех благоприятных возможностях, которые созданы на сегодняшний момент, эффективность нашей деятельности, увы, крайне невелика.
Но смотрите, с другой стороны, церковь – это ведь сообщество свободных людей, то есть туда приходит только тот, кто сам захочет, и заставить человека прийти в церковь, прослушать огласительные беседы, любой миссионер, он не может. Вот в чем здесь недостаток? То есть это у нас миссионеры плохие, их плохо готовят? Или это просто люди не хотят, люди, может быть, утратили веру в сам институт церкви?
Я думаю, что целый ряд обстоятельств. Ну, во-первых, тот, который уже обозначили вы. У нас фактически нет миссионеров. Ну, давайте перечислять. Ну, кто? Святейший патриарх, безусловно, это великий миссионер. Чтобы уйти от лести, отдельные архиереи, правящие в тех или иных провинциях. Я многих архиереев знаю, ну, отнюдь не все из них миссионерствуют, либо способны осуществлять данную деятельность. Ну, отец Дмитрий Смирнов, ну, еще несколько батюшек, которые выступают на телевидении. Но в целом, ну, что там греха таить? Вот общее впечатление от наших православных телевизионных, в первую очередь, программ, такое ощущение замшелости, вот отсталости. Там нет ничего современного, там как-то плохое освещение, студия убогенькая. Говорят о каких-то расхожих вопросах, которые на самом деле давно уже безинтересны. Миссионерство – это не просто ходить и говорить «все в церковь, все в церковь». Миссионерство – это в первую очередь духовное просвещение народа.
С одной стороны, это тоже такое обтекаемое понятие.
Это не обтекаемое понятие, это конкретное понятие. Миссионерство, духовное просвещение предполагает в первую очередь рассказывать людям об историческом пути церкви. Вот 2000 лет существует Церковь Христова. 1500 из них она существовала в условиях симфонии властей. Как в России, так в Византии, так и на Западе. Понятно, что это были разные вариации симфонии, но тем не менее, это были государства христианской цивилизации, где верховная власть ставила во главу угла именно обережение церкви как общества верующих и сохранение чистоты веры. 1500 лет из 2000 лет мы сегодня выбрасываем, мы вообще о них не говорим, как будто их не существовало вовне. И исподволь, либо иногда даже напрямую, сетуя на верховную власть, на государство, приучаем рядового обывателя к тому, что государство – это плохо, власть – это плохо, власть – это всегда гонение на церковь, что вот хорошо бы церковь отделить от государства. Закон, конечно, есть, но закон всегда несправедлив, поэтому нужно жить по свету евангельских заповедей и так далее. Мы не рассказываем о нашей истории. Но назовите мне сегодня людей, которые могли бы более-менее системно, упорядоченно и объективно рассказать, например, о византийском периоде существования Кафолической Вселенской Церкви в России. Вот на Западе как раз византологов более чем достаточно. Там существуют целые византийские центры, например, в Падернборне в Германии, в Вене, в Австрии, в Париже, блистательная школа византинистики. Они издают книги, они просвещают. У нас сегодня этой литературы нет. У нас масса каких-то брошюр, например, как подготовиться к причастию.
А может быть, этой литературы нету, потому что никто не будет ее читать? Может быть, интерес утрачен?
Ну,
к ней?
Я не сочтите за тщеславие, но вот приведу собственный пример. В 2010 году вышло первое издание моего пятитомника «История византийских императоров». За это время, то есть за 7 лет, эта книга претерпела 3 издания. Сейчас издатель предложил мне 4-е издание. Общий тираж 22 тысячи экземпляров. И хотя я старался писать максимально упрощенным языком, как научно-популярная литература, как-то иногда выражается, тем не менее, все равно силой заставить эту книгу читать невозможно. Тем не менее, эта книга разошлась. Это не единственная книга, которую мне Господь подобил написать. Есть «Византийская симфония», есть «Политика правовой очерки по истории Византийской империи».
То есть интерес есть?
«Церковь и государство в Византийской Русской империи» и так далее. То есть интерес есть, литературы нет. И какие-то брошюрки, как готовиться к причастию. Ну, подойди ты к священнику, он тебе расскажет, как готовиться к причастию, как креститься, для чего креститься, как исповедаться. Понятно, что эта литература нужна. Может быть, пропорции этой литературы должны быть другими, но все-таки 30 лет назад это было актуально. Сейчас это менее актуально в связи с тем, что информацию о том, как готовиться к исповеди, я могу прочитать и в интернете, да и спросить в храме. А серьезной литературы, увы, совсем немного. А современно ее практически нет.
Алексей Михайлович, тогда откуда сегодня из всех углов и щелей льются обвинения в чрезмерном сращивании церкви с государством, якобы церковь излишне вмешивается в светские дела и процессы, и куда плюнь, у нас везде церковь. И не дай бог какая-нибудь новость про то, что церкви передали какое-нибудь здание, или церковь собирается какой-то семинар запустить, или церковь собирается какой-то храм где-то построить. Вот откуда тогда, если у нас нету симфонии вот этой властей, откуда тогда вот эти обвинения в том, что церковь часто лезет в светские дела и процессы?
Ну, я думаю, здесь целая совокупность мотивов и обстоятельств. То, что касается конкретных прецедентов, ну, например, Исааки, да, то, что мне ближе.
Исааки тоже, кстати,
долго
крупная
жил
история.
В Питере, и хорошо знаю, люблю этот город. Ну, что греха таить, там, собственно, не было никакой идеологической подоплеки. Там шел вопрос лишь об очень крупных деньгах. Потому что Исааки – это был не просто собор, это был музей, как государственное учреждение, на балансе которого находилась масса имущества, в том числе и загородной недвижимости, и в том числе государственное финансирование. И те люди, которые занимались этим, как бы будучи на государственных должностях, совершенно не захотели утрачивать все эти блага, которыми они распоряжались довольно легко и вольно. Вот, собственно, вся и подоплека. То, что касается всего остального, ну, во-первых, я так думаю, что узок круг этих лиц, которые, как а-ля Познер, ну, просто из желания соответствовать избранному ими стилю этакого просвещенного атеиста, интеллигента, либерала, всегда любит сетовать на то, что вдруг где-то есть иная точка зрения. Причем не атеистическая, а религиозная. Вот познеровщина такая. Ну, на самом деле, это не часто встречается, и людей, которые постоянно возмущены подобными событиями, на самом деле, я думаю, что не так много.
Но они очень громко кричат и создают такой шум, что кажется, что их много. Вот ведь
проблема. Смотрите их, они кричать не будут. Я не смотрю Познера, мне он совершенно безразличен, честно говоря.
Но ведь есть люди, которые смотрят, и их довольно много, и у них создается впечатление, что таких людей, как Познер, много. Они идут в социальные сети, устраивают там шум, потом этот шум подхватывают СМИ, и в общем и целом создается картина, что у нас очень много людей, которые против церкви.
Да, так это к вопросу о том, что вместо того, чтобы издавать брошюрку, как готовиться к исповеди, лучше бы сконцентрировали мы внимание на то, как людям разъяснять реально положение вещей.
Угу.
Когда сегодня говорят, вот церковь опять высказалась по тому или иному событию. Так это нормально. Любой человек может у нас в соответствии с Конституцией, в установленных законом формах, через СМИ, либо через соцсети, изложить свое мнение относительно каких-то событий и явлений. Что тут незаконного или непорядочного? В данном случае священноначалие в лице либо святейшего патриарха, либо правящего архиерея, либо руководителя синодальных отделов высказалось по тому или иному поводу. И тут же крик «Вот церковь высказалась». Ну и что? Ну, высказалась и должна высказываться. Церковь должна бороться за человека, это ее прямая обязанность. Для чего Христос пришел? Для того, чтобы создать малую секту подземных жителей, как в Пензе? Нет. Для того, чтобы спасать всякого человека. Да, без насилия, не волоком таща его в храм, а разъясняя, поясняя и своим живым примером показывая, что такое есть христианин и что такое есть православная вера. У нас, повторюсь, к сожалению, эта деятельность находится в совершеннейшем запустении, нет никакой системной работы, да и, как говорят военные, целеполагания-то по большому счету нет. У нас как-то все это микромасштабировано. Поэтому и успехов нет, поэтому нас и бьют постоянно. Мы не современны, мы не поворотливы, мы не можем реагировать на события и занять свою нишу. Хотя общество в целом своем, пусть даже хотя бы исходя из традиционных представлений о том, какой конфессии они принадлежат, оно готово и к миссионерству, и к тому, чтобы пойти в церковь, и готово просвещаться. Мы не просвещаем.
Угу. Ну вот сегодня, на ваш взгляд, вообще какова роль церкви в управлении государством?
Никакая.
К ней никто не прислушивается?
Да, не то, что не прислушивается. Да, не прислушивается. Был совершенно безобразнейший прецедент. Знаете, меня вот умиляет картина, когда сегодня говорят, ой, вся политическая элита нашего государства воцерковленная, все христоименитый народ. Но когда тогда, полтора года назад, если память не изменяет, или два, Самарская губернская дума вышла с инициативой внести изменения в федеральный закон и запретить, подчеркиваю, запретить государственное финансирование абортов. Не сами даже аборты, а просто государственное финансирование. Исходя из той простой мысли, что если я плачу налоги, христианин, а потом мои деньги идут на то, чтобы оплатить труд врача, абортировавшего ребенка, убившего его, то я становлюсь невольным участником или соучастником этого убийства. Хотя бы в сакральном даже смысле слова, не физическом. Поэтому давайте, и хочет женщина сделать аборт, ну, грех на ней, пусть идет, сделает. Но за свой счет, почему казна должна платить? И Святейший поддержал эту инициативу.
Но
ни Госдума,
началось?
Ни Совет Федерации не поддержали данный проект. То есть они категорически выступили против. Это к вопросу о том, насколько воцерковлено наше государство, церковная элита и вообще к нам прислушиваются. Церковь сегодня никак не участвует в управлении государством, скажем прямо и откровенно, и более того, мы не хотим участвовать. Мы в основах социальной доктрины сказали, что церковь вне политики. Это категорически, на мой взгляд, неверно. Я говорю так смело, потому что основы социальной политики – это не догмат веры и даже не канон, это вообще документ с непонятным правовым статусом, и более того, это даже не документ, это основы какого-то документа, где излагаются некие идеи, с которыми далеко не всегда можно согласиться. Так вот, политика – это не значит, что батюшка должен избираться депутатом. Совершенно не обязательно. И политика – это не интриги, как сегодня говорят, а политика с давнешних времен, со времен Аристотеля – это учение об управлении обществом, либо государством. Почему церковь не может соучаствовать в управлении данным государством, которое называет себя в том числе православным?
А вот вы сейчас пока все это говорите, мне, знаете, на ум приходят имена такие, как Наталья Поклонская, да, у нас депутат Госдумы сейчас, Ольга Юрьевна Васильева, министр образования Российской Федерации. Но это вот далеко, самый известный, наверное, далеко не полный список депутатов Госдумы, которые открыто заявляют о том, что они верующие люди, и о том, что они каким-то образом пытаются привнести свою веру в свою политическую деятельность. Вот вообще, как вы оцениваете их работу?
Никак не оцениваю, я о ней не осведомлен, я говорю совершенно без всякого подтекста, я правда не очень слежу за событиями в этой сфере. Если они так заявляют, очень хорошо, я искренне рад, что такие прецеденты есть. Но согласитесь и вы, что таких прецедентов, увы, немного. У нас, знаете, я бы так сейчас сказал, патриотизм сегодня выражается, как правило, в таких необязывающих и незамысловатых формах, как, например, поехать на чемпионат мира по хоккею, там, надеть какие-то дурацкие шапки, буденовки, разрисовать лицо в цвет национального флага,
пора,
напиться,
драку
кричать.
Устроить.
Да, вот этот вот патриот. И поехали поболеть за нашу сборную. Какой хороший патриотизм. Такой, главное, очень удобный. Нежертвенный. Патриотизм повесить георгиевскую ленточку на ручку машины. Либо написать «Спасибо деду за победу». Ну, все. Вот я и патриот. Видите, как здорово.
Но если
и
это
христианин,
не...
это тоже очень хорошо. Выступил в передачке или там пришел на пасхальное богослужение. Постоял с таким же близким, о чем-то пошушукался. Обсудили новые политические назначения. Либо сделки. Ну, постоял на Пасхе, видите, я христианин, там кулич посвятил. Но на самом деле, еще раз, это ни к чему не обязывающаяся религиозность. Это никакого отношения к церковной жизни не имеет. И, к сожалению, на мой взгляд, опять же, это дискуссионный тезис, но тем не менее, это у нас сегодня самое распространенное давлеющее явление. Примеры позитивные, как вы привели Поклонская, либо министр образования, они все же, будем говорить откровенно, крайне редки.
Ну вот, Алексей Михайлович, по поводу патриотизма, его выражения, я бы на самом деле с вами поспорила, потому что если вот это не, если это не открытое хулиганство, да, если мы говорим о том, что поболеть за, поехать куда-то поболеть за нашу сборную, там еще что-то, повесить георгиевскую ленточку, то, собственно, почему бы и нет? Сегодня он поехал, поболел за сборную, повесил георгиевскую ленточку, а завтра он ребенку своему расскажет о том, в какой замечательной, прекрасной стране мы живем.
Да не
почему
расскажет.
Бы, собственно,
ну,
нет?
Взяли? Этот силлогизм, к сожалению, не получается. Понимаете?
То человек... есть одно из другого не вытекает?
Абсолютно не вытекает. Ну, по крайней мере, одно не следует за другим. Духовное состояние человека, или как там, Царство Небесное, нудится. То есть человек постоянно должен заставлять себя делать то, что ему может быть приятно, но нехорошо. Противно совести, противоречит Евангелию. И вообще просто стыдно перед людьми. Вот патриотизм – это в первую очередь способность пожертвовать собой, своими интересами, даже своей жизнью во имя собственного отечества, патрия, родина. Вот я патриот, когда я жертвую чем-то. Ну, чем жертвует болельщик? Ну, назовите мне.
Но сегодня, может быть, и ничем, а вот завтра, ну, может быть, служится такая ситуация.
Я бы сказал другой силлогизм. Он сегодня поехал, посмотрел чемпионат мира по хоккею, а завтра скажет своему сыну, что не надо тебе идти в армию служить, защищать это государство.
Как это вытекает?
Потому что отечество у нас хорошее, и сборная у нас хорошая, а государство у нас плохое. И сегодня, как ни странно, молодых людей, которые хотели бы служить в армии, очень немного. В период моей юности, я не пытаюсь идеализировать ее, но тем не менее, это считалось само собой разумеющимся, что по достижении 18 лет я иду служить в армию. Если я не получал отсрочку, часть в ВУЗе, либо не был болен, то как-то неестественно. А ты что, в армии не служил? Не служил. А почему? То есть всегда как-то человек немножко вызывал удивление окружающих. Сейчас это норма. Зачем служить? Хотя служить ты один год, никуда тебя не сошлют, ты будешь служить возле постоянного места жительства. Все равно не хотят, потому что вы не обратили внимания, почему сегодня так нечисты, скажем, браки между детьми поколения Пепси?
Это которые 2000-х годов?
Это 90-е, 2000-е, вот от 25 до 35 лет. Почему они, как правило, удовлетворяются внебрачным сожительством, ни к чему не обязывающимися отношениями, они не хотят рождать детей, жениться точно не хотят. Это такие псевдотрудоголики. Сидеть на работе, такие белые воротнички или синие воротнички, сидят на работе, потом вечером прийти домой, упасть в кровать, в пятницу вечером попить с мужиками пиво, в субботу сходить в клуб, в воскресенье отоспаться, в храм он не пойдет, конечно.
То есть чувства ответственности не хватает?
Да не надо ему ничего, он любит сам себя. И более он никого не любит, и жертвует собой. Он ни для кого не будет. Ни для женщины, ни для детей для своих, не для родины, тем более какой-то аморфной. Кого? Вот это там быдло, я буду ради него своей жизнью жертвовать. Я буду целый год жизни отдавать, чтобы вот их защищать, что ли? Да не пойду я. Зачем? Так какой патриотизм? Откуда? Все это воспитывается на примерах. Я вам приведу другой пример. Очень люблю Германию и довольно часто, слава богу, там бываю. Удивительная картина. Вы можете заехать в любую деревушку Германии, в любой город, вне зависимости от его масштаба, численности и местонахождения. И всегда, либо в притворе кирхи, либо рядом с кирхой, будут стоять две стеллы, озаглавленные так. Они отдали свою жизнь за родину. На первая стела – это список поименный земляков или жителей этого города, погибших в Первую мировую войну, с указанием времени и места, где они погибли. А на второй стеле – Вторая мировая война.
Ну, то есть они-то помнят, в отличие
они-то
от
помнят.
Нас.
Вот это и есть воспитание патриотизмом, когда каждый день перед глазами ребенка стела с именами погибших героев.
Алексей Михайлович,
вы можете мне сейчас привести аналогичный пример из нашего современного времени? Или заезженные фильмы о Великой Отечественной войне?
Нет, у нас не фильмы, но подождите, у нас в каждом селе стоит, ну если и не в каждом, хорошо, то хотя бы в крупных тоже какие-то памятники и монументы, посвященные этому событию, у нас есть. У нас просто дело в том, что, к сожалению, не так много времени от передачи осталось. Еще вот вопрос, который хочу вам обязательно задать, чтобы исправить все то, о чем мы сегодня говорили, потому что картина действительно получается нерадостная, и с ней сложно не согласиться, если мы претендуем на то, что мы смотрим на этот мир реальными глазами, да. Вот по-вашему, модель государственной идеологии для современной России оптимальная? Какая она, по-вашему?
Я бы не оптимальная, идеальная. Идеально, конечно. Для меня то состояние, в котором церковь пребывала 1500 лет, из 2000 лет своего существования, церковь Христова, это все-таки симфония, когда есть, во-первых, общество верующих людей. Пусть это будут мусульмане, иудеи, буддисты, но это верующие люди, потому что уважать веру другого может только человек сам, верующий в Бога. Если человек не верит в Бога, для него ничего святого нет. Он в лучшем случае будет индифферентен вам, но, как правило, он будет насмехаться над вашим состоянием. Верит в Бога, что он замшило какое-то, из 19 века прибыл, книжек не читает, фильмов не смотрит, забыл, что сейчас 21 век. Вот его, естественно, отношение неверующего человека к любому верующему. Повторюсь, неважно, какой конфессии принадлежит этот верующий человек. Поэтому, конечно, мы должны... И сама церковь, и совокупно с другими конфессиями, которые для нас являются традиционными, все-таки бороться за духовное воспитание наших граждан. Без этого не будет ничего. Человек никогда не будет жертвовать собой ради какой-то голой абстракции. Если у него нет совести, если он не воспитан в патриотизме, никакая армия, никакая война не станут мерилом испытания собственного «я». Никогда. Поэтому это идеально. Ну, оптимально. Да сегодня оптимальное состояние. Сегодня есть президент, который своим личным примером и личной благосклонностью открывает церкви двери в те сферы деятельности, которые, скажем, в 90-х годах были по факту для нас закрыты. Но мы, к сожалению, и закончим тем, с чего начали, очень неумело этим пользуемся. Мы крайне неорганизованы, будем говорить честно, откровенно себе. Мы размениваем по Высоцкому 1 000 000 рублей и право чечевичное, за чечевичную похлебку продаем право первородства. Какие-то ни к чему не обязывающиеся мероприятия. Вот еще одна прошла конференция. Ну, хорошо, пришли, посудачили, обсудили, сказали. Что изменилось от этой конференции? 30 лет назад она была актуальна. Тогда было неожиданно, я приехал в другую епархию или в область, как угодно. Там конференция, например, церковь и государство. Как смотрю, слушай, так оказывается, есть ученые-христиане, они, оказывается, излагают какие-то идеи мне неведомые. Это было тогда интересно, но сейчас в массе своей это пустая трата времени. Это уже ретро-формы, которые обладают минимальным КПД. Они ничего не дают. Вот эти газеты приходские на серенькой бумаге, которые никто не читает, но которые все обязаны издавать, тоннами они лежат, никому не нужные. Последние крохи приходского бюджета на себя тратят, либо епархиального. Ну, так, положа руку на сердце, ну, кому они интересны? Почему нет хорошего епархиального, красивого журнала, современного? Не на финской мелованной бумаге. Зачем? Журнал этот никто не прибьет. А нормальный, хороший журнал о церковной жизни, где рассказали бы о церковной истории, о церковных таинствах, рассказали бы о святынях, которые есть в массе. Вот человек, который объездил практически всю страну, я говорю о себе, я вас уверяю, в каждой епархии масса святынь, которые неведомы рядовому обывателю, даже христианину. Но расскажите вы о них. Вот это будет интересно. Мы несовременны. И образ христианина, такого полуюродивого, одетого в дерюшку, с каким-то постным выражением лица, замкнутого, вне общества, не умеющего излагать свои мысли современным языком, не обладающий никакой лексикой, он, увы, за нами как закрепился с советских времен, там с фильма «Петр I», да, там вся церковь – это какие-то юродивые, либо попы толстые, либо там архиереи, которые идут наперекор Петру Алексеевичу. Вот образ церкви, вот как вбили нам в 30-х, а потом при Хрущеве, так он сохранился. Так мы должны развенчать этот образ. Мы должны противопоставить ему образ другого человека. Вот Легойда, современный человек, блистательный журналист, издатель, одновременно руководитель синодального отдела. Ну почему мы его не показываем? Почему нас мало Легойд?
Ну, Легойд действительно мало, но и
да
Легойду
много.
Показывают.
Много Легойд. Просто мы не пытаемся их показать. Вот Познеров мало, а такое ощущение, что их много.
А мы их показываем.
А мы их показываем.
Ну что ж, так, если кратко резюмировать, то стараться идти в ногу со временем, но при этом не забывать свою историю, изучать ее. Если кратко так подвести итоги нашей сегодняшней беседы.
Наверное, да.
К сожалению, время нашей программы закончилось. Напомню, что в студии сегодня у нас был Алексей Михайлович Величко, доктор юридических наук, византолог, заслуженный юрист России. Программу «Гость в студии» для вас провела Мария Заостровных. Спасибо большое, что были с нами. Всего доброго и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».
Спасибо, всего хорошего.